Трагическое и прекрасное умение понять правду. 12 апреля 1945 года. Получив подробный меморандум Гопкинса о последних акциях ОСС, поняв сразу же, какие узлы генерал Донован опускал в своих сообщениях, каких деталей касался вскользь, о чем вовсе не писал, словно бы того, что было и не было вовсе, Рузвельт попросил адъютанта по ВМФ принести папку, где хранилась переписка со Сталиным, и отложил те телеграммы, которые были связаны с операцией «Санрайз». Президент прочитал свои послания и ответы русского маршала дважды, снова пробежал записку Донована, посвященную переговорам Алена Даллеса с обергруппенфюрером СС Карлом Вольфом, пролистал меморандум, составленный по этому вопросу другом и советником Гарри Гопкинсом, и ощутил вдруг, как заполыхали щеки. «Будто брал без спроса апельсиновое варенье у бабушки», — подумал Рузвельт. «Его хранили для рождественского чая, а я лакомился им в ноябре. И это увидели, и я тогда впервые сделался пунцовым от стыда. У меня чертовски устали глаза. Если вас не затруднит, прочитайте мне, пожалуйста, всю переписку с дядей Джо», — попросил Рузвельт адъютанта. «Я хочу понять общий стиль диалога, иначе мне будет трудно составить такую телеграмму русскому лидеру, в которой будет зафиксировано не только мое нынешнее отношение к факту переговоров, но и некое извинение за то недостойное поведение, которое позволили себе, видимо, по недоразумению, наши люди в Берне и здесь, в штабе Донована». Адъютант надел очки и начал читать громко, монотонно. Рузвельт всегда просил читать именно так, ибо опасался эмоций, которые придают слову совершенно иной смысл. Если слушать предвыборные речи республиканского соперника Дьюи, то, казалось, его устами вещает сама правда. Но стоило прочитать речь, и можно было только диву даваться. Полная пустота, никаких мыслей, бухгалтерский отчет, составленный, к тому же, человеком не очень-то чистым на руку. «Лично и секретно от премьера Сталина президенту Рузвельту», — зачитал адъютант и откашлялся. «Я разобрался с вопросом, который вы поставили передо мной в письме, и нашел, что советское правительство не могло дать другого ответа после того, как было отказано в участии советских представителей в переговорах в Берне с немцами о возможности капитуляции германских войск и открытии фронта англо-американским войскам в Северной Италии. Я не только не против, а наоборот целиком стою за то, чтобы использовать случаи развала в немецких армиях и ускорить их капитуляцию на том или ином участке фронта, поощрить их в деле открытия фронта союзным войскам. Но я согласен на переговоры с врагом по такому делу только в том случае, если эти переговоры не поведут к облегчению положения врага, если будет исключена для немцев возможность маневрировать и использовать эти переговоры для переброски своих войск на другие участки фронта, и прежде всего на Советский фронт. Только в целях создания такой гарантии и было советским правительством признано необходимым участие представителей советского военного командования в таких переговорах с врагом, где бы они ни происходили, в Берне или Казерте. Я не понимаю, почему отказано представителям советского командования в участии в этих переговорах и чем они могли бы помешать представителям союзного командования. К вашему сведению, должен сообщить вам, что немцы уже использовали переговоры с командованием союзников и успели за этот период перебросить из Северной Италии 3 дивизии на Советский фронт. Задача согласованных операций с ударом на немцев с запада, с юга и с востока, провозглашенная на Крымской конференции, состоит в том, чтобы приковать войска противника к месту их нахождения и не дать противнику возможности маневрировать, перебрасывать войска в нужном ему направлении. Эта задача выполняется советским командованием. Эта задача нарушается фельдмаршалом Александром. Это обстоятельство нервирует советское командование, создает почву для недоверия. Как военный человек, пишете вы мне, вы поймете, что необходимо быстро действовать, чтобы не упустить возможности. Так же обстояло бы дело в случае, если бы к вашему генералу под Кёнигсбергом или Данцигом противник обратился с белым флагом. К сожалению, аналогия здесь не подходит. Немецкие войска под Данцигом или Кёнигсбергом окружены. Если они сдадутся в плен, то они сделают это для того, чтобы спастись от истребления, но они не могут открыть фронт советским войскам, так как фронт ушел от них далеко на запад, на Одер. Совершенно другое положение у немецких войск в Северной Италии. Они не окружены, и им не угрожает истребление. Если немцы в Северной Италии, несмотря на это, все же добиваются переговоров, чтобы сдаться в плен и открыть фронт союзным войскам, то это значит, что у них имеются какие-то другие, более серьезные цели, касающиеся судьбы Германии. Должен вам сказать, что если бы на Восточном фронте, где-либо на Одере, создались аналогичные условия возможности капитуляции немцев и открытия фронта советским войскам, я бы не преминул немедленно сообщить об этом англо-американскому военному командованию и попросить его прислать своих представителей для участия в переговорах, ибо у союзников в таких случаях не должно быть друг от друга секретов.
«Дальше», — попросил Рузвельт.
Лично и строго секретно для маршала Сталина от президента Рузвельта. «Мне кажется, что в процессе обмена посланиями между нами относительно возможных будущих переговоров с немцами о капитуляции их вооруженных сил в Италии, несмотря на то, что между нами обоими имеется согласие по всем основным принципам, вокруг этого дела создалась теперь атмосфера, достойная, к сожалению, опасений и недоверия. Никаких переговоров о капитуляции не было, и если будут какие-либо переговоры, то они будут вестись в Казерте все время в присутствии ваших представителей. Хотя попытка, предпринятая в Берне с целью организации этих переговоров, оказалась бесплодной, маршалу Александру поручено держать вас в курсе этого дела. Я должен повторить, что единственной целью встречи в Берне было установление контакта с компетентными германскими офицерами, а не ведение переговоров какого-либо рода. Не может быть и речи о том, чтобы вести переговоры с немцами так, чтобы это позволило им перебросить куда-либо свои силы с итальянского фронта. Если и будут вестись какие-либо переговоры, то они будут происходить на основе безоговорочной капитуляции. Что касается отсутствия наступательных операций союзников в Италии, то это никоим образом не является следствием каких-либо надежд на соглашение с немцами. Фактически, перерыв в наступательных операциях в Италии в последнее время объясняется главным образом недавней переброской войск союзников, британских и канадских дивизий с этого фронта во Францию. В настоящее время ведется подготовка к началу наступления на итальянском фронте около 10 апреля. Но хотя мы и надеемся на успех, размах этой операции будет ограниченным вследствие недостаточного количества сил, имеющихся ныне в распоряжении Александра. У него имеется 17 боеспособных дивизий, а против него действуют 24 германские дивизии. Мы намерены сделать все, что позволит нам наши личные ресурсы для того, чтобы воспрепятствовать какой-либо переброске германских войск, находящихся теперь в Италии. Я считаю, что ваши сведения о времени переброски германских войск из Италии ошибочны. Согласно имеющимся у нас достоверным сведениям, 3 германские дивизии отбыли из Италии после 1 января этого года, причем 2 из них были переброшены на Восточный фронт. Переброска последней из этих 3 дивизий началась приблизительно 25 февраля, то есть более чем за 2 недели до того, как кто-либо слышал о какой-либо возможности капитуляции. Поэтому совершенно ясно, что обращение германских агентов в Берне имело место после того, как уже началась последняя переброска войск, и оно никоим образом не могло повлиять на эту переброску. Все это дело возникло в результате инициативы одного германского офицера, который якобы близок к Гиммлеру, причем, конечно, весьма вероятно, что единственная цель, которую он преследует, заключается в том, чтобы посеять подозрения и недоверие между союзниками. У нас нет никаких оснований позволить ему преуспеть в достижении этой цели. Я надеюсь, что вышеприведенное ясное изложение моего нынешнего положения и моих намерений рассеет те опасения, которые вы высказали в вашем послании.
Высшего генерала СС Донован назвал мне германским офицером, заметил Рузвельт. И я ему поверил. И оказался в глазах дяди Джо лжецом. Стыд. Пожалуйста, дальше.
От маршала Сталина президенту Рузвельту. Получил ваше послание по вопросу о переговорах в Берне. Вы совершенно правы, что в связи с историей о переговорах англо-американского командования с немецким командованием где-то в Берне или в другом месте создалась теперь атмосфера достойных, к сожалению, опасений и недоверия. Вы утверждаете, что никаких переговоров не было еще. Надо полагать, что вас не информировали полностью. Что касается моих военных коллег, то они на основании имеющихся у них данных не сомневаются в том, что переговоры были, и они закончились соглашением с немцами, в силу которого немецкий командующий на Западном фронте маршал Кесслеринг согласился открыть фронт и пропустить на восток англо-американские войска,
а англо-американцы обещались за это облегчить для немцев условия перемирия. Я думаю, что мои коллеги близки к истине. В противном случае был бы непонятен тот факт, что англо-американцы отказались допустить в Берн представителей советского командования для участия в переговорах с немцами. Мне непонятно также молчание англичан, которые предоставили вам вести переписку со мной по этому неприятному вопросу, а сами продолжают молчать, хотя известно, что инициатива во всей этой истории с переговорами в Берне принадлежит англичанам. Я понимаю, что известные плюсы для англо-американских войск имеются в результате этих сепаратных переговоров в Берне или где-то в другом месте, поскольку англо-американские войска получают возможность продвигаться вглубь Германии почти без всякого сопротивления со стороны немцев. Но почему надо было скрывать это от русских? И почему не предупредили об этом своих союзников, русских? И вот получается, что в данную минуту немцы на Западном фронте на деле прекратили войну против Англии и Америки. Вместе с тем немцы продолжают войну с Россией, с союзницей Англии и США. Понятно, что такая ситуация никак не может служить делу сохранения и укрепления доверия между нашими странами. Я уже писал вам в предыдущем послании и считаю нужным повторить здесь, что я лично и мои коллеги ни в коем случае не пошли бы на такой рискованный шаг, сознавая, что минутная выгода, какая бы она ни была, бледнеет перед принципиальной выгодой по сохранению и укреплению доверия между союзниками.
«Он, увы, прав», — заметил Рузвельт. «Минутная выгода адвокатских фирм братьев Даллесов и Донована торпедирует то, чего я добивался все эти годы. Доверие дяди Джо. Дальше, пожалуйста».
«Вы устали?» — спросил адъютант.
«О, нет-нет, что вы. Я жду».
«Лично и строго секретно для маршала Сталина от президента Рузвельта. Я с удивлением получил ваше послание, содержащее утверждение, что соглашение, заключенное между фельдмаршалом Александром и Кессельрингом в Берне, позволило пропустить на восток англо-американские войска, а англо-американцы обещали за это облегчить для немцев условия перемирия. В моих предыдущих посланиях вам по поводу попыток, предпринимавшихся в Берне, в целях организации совещания для обсуждения капитуляции германских войск в Италии, я сообщал вам, что, первое, в Берне не происходило никаких переговоров. Второе, эта встреча вообще не носила политического характера. Третье, в случае любой капитуляции вражеской армии в Италии не будет иметь места нарушение нашего согласованного принципа безоговорочной капитуляции. Четвертое, будет приветствоваться присутствие советских офицеров на любой встрече, которая может быть организована для обсуждения капитуляции. В интересах наших совместных военных усилий против Германии, которые сейчас открывают блестящую перспективу быстрых успехов в деле распада германских войск, я должен по-прежнему предполагать, что вы питаете столь же высокое доверие к моей честности и надежности, какое я всегда питал к вашей честности и надежности. Я также полностью оцениваю ту роль, которую сыграла ваша армия, позволив вооруженным силам, находящимся под командованием генерала Эйзенхауэра, форсировать Рейн, а также то влияние, которое окажут впоследствии действия ваших войск на окончательный крах германского сопротивления нашим общим ударам. Я полностью доверяю генералу Эйзенхауэру и уверен, что он, конечно, информировал бы меня, прежде чем вступить в какое-либо соглашение с немцами. Ему поручено требовать, и он будет требовать безоговорочной капитуляции тех вражеских войск, которые могут потерпеть поражение на его фронте. Наше продвижение на Западном фронте является результатом военных действий. Скорость этого продвижения объясняется главным образом ужасающим ударом наших военно-воздушных сил, который привел к разрушению германских коммуникаций, а также тем, что Эйзенхауэру удалось подорвать силы основной массы германских войск на Западном фронте в то время, когда они находились еще к западу от Рейна. Я уверен, что в Берне никогда не происходило никаких переговоров, и считаю, что имеющиеся у вас об этом сведения должно быть исходят из германских источников, которые упорно старались вызвать разлад между нами с тем, чтобы в какой-то мере избежать ответственности за совершенные ими военные преступления. Если таковой была цель Вольфа, то ваше послание доказывает, что он добился некоторого успеха. Будучи убежден в том, что вы уверены в моей личной надежности и в моей решимости добиться вместе с вами безоговорочной капитуляции нацистов, Я удивлен, что советское правительство, по-видимому, прислушалось к мнению о том, что я вступил в соглашение с врагом, не получив сначала вашего полного согласия. Наконец, я хотел бы сказать, что если бы как раз в момент победы, которая теперь уже близка, подобные подозрения, подобное отсутствие доверия нанесли ущерб всему делу после колоссальных жертв, людских и материальных, то это было бы одной из величайших трагедий в истории. Откровенно говоря, я не могу не чувствовать крайнего негодования в отношении ваших информаторов, кто бы они ни были, в связи с таким гнусным, неправильным описанием моих действий или действий моих доверенных подчиненных.
«Вы ощущаете неловкость?» — спросил Рузвельт. «Вы понимаете, в какое положение меня поставили?» Дальше.
Лично и секретно от премьера Сталина президенту Рузвельту. Первое. В моем послании речь идет не о честности и надежности. Я никогда не сомневался в вашей честности и надежности, так же, как и в честности и в надежности господина Черчилля. У меня речь идет о том, что в ходе переписки между нами обнаружилась разница во взглядах на то, что может позволить себе союзник в отношении другого союзника и чего он не должен позволить себе. Мы, русские, думаем, что в нынешней обстановке на фронтах, когда враг стоит перед неизбежностью капитуляции, при любой встрече с немцами по вопросам капитуляции представителей одного из союзников должно быть обеспечено участие в этой встрече представителей другого союзника. Во всяком случае, это безусловно необходимо, если этот союзник добивается участия в такой встрече. Американцы же и англичане думают иначе, считая русскую точку зрения неправильной. Исходя из этого, они отказали русским в праве на участие во встрече с немцами в Швейцарии. Я уже писал вам и считаю не лишним повторить, что русские при аналогичном положении ни в коем случае не отказали бы американцам и англичанам в праве на участие в такой встрече. Я продолжаю считать русскую точку зрения единственно правильной, так как она исключает всякую возможность взаимных подозрений и не дает противнику возможности сеять среди нас недоверие. Второе. Трудно согласиться с тем, что отсутствие сопротивления со стороны немцев на Западном фронте объясняется только лишь тем, что они оказались разбитыми. У немцев имеется на Восточном фронте 147 дивизий. Они могли бы без ущерба для своего дела снять с Восточного фронта 15-20 дивизий и перебросить их на помощь своим войскам на Западном фронте. Однако немцы этого не сделали и не делают. Они продолжают со стервенением драться с русскими за какую-то малоизвестную станцию «Землянницу» в Чехословакии, которая им столь же нужна, как мертвому при парке. Но безо всякого сопротивления сдают такие важные города в центре Германии, как Оснабрюк, Мангейм, Кассель. Согласитесь, что такое поведение немцев является более чем странным и непонятным. Третье. Что касается моих информаторов, то, уверяю вас, это очень честные и скромные люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно и не имеют намерения оскорбить кого-либо. Эти люди многократно проверены нами в деле. Судите сами. В феврале этого года генерал-маршал дал ряд важных сообщений Генеральному штабу советских войск, где он на основании имеющихся у него данных предупреждал русских, что в марте месяце будут два серьезных контрудара немцев на Восточном фронте, из коих один будет направлен из Померании на Торн, а другой из района Моравска острова на Лодзь. На деле, однако, оказалось, что главный удар немцев готовился и был осуществлен не в указанных выше районах, а в совершенно другом районе, а именно в районе озера Балатон, юго-западнее Будапешта. Как известно теперь, в этом районе немцы собрали до 35 дивизий, в том числе 11 танковых дивизий. Это был один из самых серьезных ударов за время войны с такой большой концентрацией танковых сил. Маршалу Толбухину удалось избегнуть катастрофы и потом разбить немцев на голову, между прочим, потому что мои информаторы раскрыли, правда, с некоторым опозданием, этот план главного удара немцев и немедленно предупредили о нем маршала Толбухина. Таким образом, я имел случай еще раз убедиться в аккуратности и осведомленности советских информаторов. Для вашей ориентировки в этом вопросе прилагаю письмо начальника Генерального штаба Красной Армии генерала армии Антонова на имя генерал-майора Дина. «Читать это письмо тоже?» — спросил адъютант.
«Да, пожалуйста», — ответил Рузвельт.
Главе военной миссии США в СССР генерал-майору Джону Р. Дину. Уважаемый генерал Дин, прошу вас довести до сведения генерала-маршала следующее. 20 февраля сего года я получил сообщение генерала-маршала, переданное мне генералом Дином, о том, что немцы создают на Восточном фронте две группировки для контрнаступления. Одну в Померании для удара на Торн и другую в районе Вена, Мравская острова, для наступления в направлении Лодзь. При этом южная группировка должна была включать 6-ю танковую армию СС. Аналогичные сведения были мною получены 12 февраля от главы армейской секции английской военной миссии полковника Бринкмана. Я чрезвычайно признателен и благодарен генералу-маршалу за информацию, призванную содействовать нашим общим целям, которую он так любезно предоставил нам. Вместе с тем, считаю своим долгом сообщить генералу-маршалу о том, что боевые действия на Восточном фронте в течение марта месяца не подтвердили данную им информацию, ибо бои эти показали, что основная группировка немецких войск, включавшая и 6-ю танковую армию СС, была сосредоточена не в Померании и не в районе Моравского острова, а в районе озера Балатон, откуда немцы вели наступление с целью выйти к Дунаю и форсировать его южнее Будапешта. Этот факт показывает, что информация, которой пользовался генерал-маршал, не соответствовала действительному ходу событий на Восточном фронте в марте месяце. Не исключена возможность, что некоторые источники этой информации имели своей целью дезориентировать как англо-американское, так и советское командование и отвлечь внимание советского командования от того района, где готовилась немцами основная наступательная операция на Восточном фронте. Несмотря на изложенное, я прошу генерала-маршала, если можно, продолжать сообщать мне имеющиеся сведения о противнике. Это сообщение я считал своим долгом довести до сведения генерала-маршала исключительно для того, чтобы он мог сделать соответствующие выводы в отношении источника этой информации. Прошу вас передать генералу-маршалу мое уважение и признательность. Уважающий вас генерал армии Антонов, начальник генерального штаба Красной армии. 30 марта 1945 года.
«Какое бесстыдство!» — тихо сказал Рузвельт. «Усколобая корысть и традиционная нелюбовь к русским может стать на определенном этапе детонатором взрыва. Мне стыдно за тех, кому я верил. Мне совестно, что я обрывал Гопкинса, когда тот говорил, что мне лгут. Пожалуйста, запишите текст. Двоеточие, кавычки. Лично и строго секретно для маршала Сталина от президента Рузвельта. Благодарю вас за ваше искреннее пояснение советской точки зрения в отношении Бернского инцидента, который, как сейчас представляется, поблек и отошел в прошлое, не принеся какой-либо пользы. Во всяком случае, не должно быть взаимного недоверия и незначительные недоразумения такого характера не должны возникать в будущем. Я уверен, что когда наши армии установят контакт в Германии и объединятся в полностью координированном наступлении, нацистские армии распадутся. Точка, заключил Рузвельт. Кавычки закрыть. Это все, что я пока могу сделать. Но это только начало. Русские, думаю, меня поймут. Поставьте дату. 12 апреля 1945 года. Это был последний документ, подписанный Франклином Делано Рузвельтом. Спустя несколько часов он неожиданно для всех умер. Президенту Трумэну, Вашингтон.
От имени советского правительства и от себя лично выражаю глубокое соболезнование правительству Соединенных Штатов Америки по случаю безвременной кончины президента Рузвельта. Американский народ и Объединенные Нации потеряли в лице Франклина Рузвельта величайшего политика мирового масштаба и глашатая Организации мира и безопасности после войны. Правительство Советского Союза выражает свое искреннее сочувствие американскому народу в его тяжелой утрате и свою уверенность, что политика сотрудничества между великими державами взявшими на себя основное бремя войны против общего врага, будет укрепляться и впредь.
Иосиф Сталин. Отправлено 13 апреля 1945 года.